Тут несколько есть вопросов, но перед вопросами как бы добавлю семинару брата, что он говорил. Помните Евангелие от Матфея? Иисус Христос перед тем, как уйти в вечность, Он, помните последняя глава, последние стихи? Приблизившись, Иисус сказал им, что Он им сказал? «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Знаете, о чем здесь Господь говорит? Вот почему Господь начинает речь «дана мне всякая власть». Мог бы сказать «так, мои дорогие ученики, сейчас я вам что-то скажу». У евреев всегда, когда кто-то говорил, задавался вопрос «кто стоит за твоей спиной? Кто тебе дал власть это говорить?» И Господь, предупреждая своих учеников, потому что они были евреями, и они действительно такое могли бы задать, Он говорит «мне дана всякая власть». И Он говорит, от имени этой всей власти я вам повелеваю, command, приказ даю, идите и научите, идите и благовествуйте. Вы знаете, друзья, что если мы не благовествуем, что будет? Мы восстаем против всей власти. Вот власть, которую получил Иисус Христос, она вся. На небе, на земле, во вселенной выше власти, что имеет Христос, нет. И если я не благовествую, я игнорирую, пренебрегаю всей властью, которую имеет Христос. Если я пренебрегаю всей властью, наказание будет от этой всей власти. Иисус Христос там говорит такие слова, «И сея с вами во все дни до скончания века». То есть, если ты находишься на моем пути, вот здесь дорога идет прямо, и ты идешь по этому пути, я с тобой. Но если я иду здесь, Господь говорит, нет, я вот здесь буду с тобой. Почему у нас часто нету силы, нету энергии благовествовать? Потому что мы не там, где Господь нас послал. Он говорит, иди и благовествуй. Благовестие наше начинается, знаете, откуда? С Иерусалима. А нашими Иерусалимами что является? Наши дома. Поэтому прежде всего благовествуем своим родным, а потом иудеям, то есть тем, кто близко, Самария подальше и до края земли. Вопросы. И тут сразу вот такие, друзья. Вы говорили о роли мужа, а о роли жены. Такое многоточие и вопросительный знак. Хотя бы некоторые моменты. Вот, видно, брат один воспылал, говорит, ну все, все мужьям, а женам. Второй. А какова задача и ответственность матери в семье? Тоже опять вопрос о том, a lot said on the responsibilities of father. How about mother? Please share from your family experience. То есть, обратите внимание, трижды, три записки о том, что сказать к матерям. Вы знаете, я намеренно не говорил к матерям. Намеренно. Потому что главой дома является муж. Если глава upside down, то уже все upside down. Понимаете? Поэтому к мужьям. Жены, матери участвуют в духовной жизни. Потому что вера Тимофея передалась от матери и от бабки. О царях многих, знаете, как написано? Мать у него такая, и все понятно. Если мать Иезавель, то а дочь Гафолия, все понятно, что там будет. То есть, очень много говорится о матерях, о женах. Я намеренно не упускал, но здесь просили, говорят, хоть немного сказать. С нашей семьи, жена помогает в служении, жена помогает в воспитании, она в постах находится, подготовка к служению, даже подготовка к тому, чтобы мы могли говорить, знаете как, кушать готовит. А то ж, если не приготовишь кушать, и говорить не сможешь. И много другого просто нету времени. Совместные поездки. Если же спросить, какой один стих можно оставить всем будущим женам, будущим матерям? С 31 главы притчи, вот прочитаю вам. Я вот, вы знаете, делал опрос вот у многих отцов, у многих мужей. Что бы вы ценили у своей жены больше всего? Что бы вы ценили больше всего? И вы знаете, на чем сошлись? Прочитаю. Братья, слушайте. Вас, ваши невесты спросят об этом. 31 глава с 10 стиха. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Знаете, здесь какие слова? Кто найдет добродетельную жену? По-английски там несколько четче сказано, что значит добродетельная жена. Жена, полная добрыми качествами. Цена ее выше жемчуга, выше бриллиантов. И дальше. Уверено в ней сердце мужа. Сестрички дорогие, если ваши будущие мужья будут уверены, не подведет, не обманет, действительно уверено сердце, это самое лучшее, что для мужчин. Самое лучшее для мужей. Вот я вот, это наш опрос. Это не какой-то там большой ресерч, но это опрос многих мужей. Что вот ты ценишь? Что могу положиться на жену. Уверено в ней сердце. Вот будьте такими, готовьте себя к тому, чтобы ваши мужья, ваш муж был вас уверен. И тут дальше сказаны такие хорошие слова, что она воздает ему добром, а не злом. Никогда не задумывались, как это? Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. А здесь мысль очень простая. Все люди несовершенны. Все. И даже Библия открывает нам, и у Авраама были какие-то переживания, и у других святых. Совершенных людей нет. И иногда жена или мать говорит, я имею право ему воздать тем же. Он мне 3 года обещает новую машину себе купил, а мне нет до сих пор. Либо еще что-то. Либо он меня обидел, он меня оскорбил, он грубо поступил. И иногда это правда. Плохо поступил к жене. Но она что отвечает? Добром. Она может воздать злом. Она имеет право. Она, скажем, морально говорит, да, я права буду в этом. Но она добром воздает. Вот будьте такими, готовьте себя к тому, чтобы даже когда с вами поступили плохо, воздавайте добром. Это очень коротко, чтобы больше узнать, на семинар в Израиль, пожалуйста, welcome, там семейный семинар, приезжайте, готовьтесь и будем наслаждаться вместе. Вот так, хорошо, идем дальше. Что сделать, если младший братик упертый? Никогда не хочет делать то, что ему говорят. Если что, сразу начинает плакать. Очень много уделяю ему время, но когда что-то он должен сделать, то он не хочет. Ну, как относиться к этому братику? Ну, во-первых, Господь нас чему-то учит. Я так понял, что это братик вроде бы у сестрички, да? У сестры. Бог учит вас терпению. Может, через этого упертого братика он вырабатывает у вас терпение. Вам такие будьте терпеливые. Потом, может быть, Господь готовит вас к миссии в работе с людьми, где очень много нетерпеливых. А вы же с братиков научились, а со своего. Что еще? Молитесь об этом братике. Мы просто забываем молиться. Вы знаете, друзья, с нашей личной жизни я заметил, чтобы характер детей менялся, не всегда помогает наказание. Не всегда помогает разговор, чтобы, а вроде бы уже объяснил, все понятно. Нет, лучше всего работают посты и молитвы. Лучше всего. И когда-то Франц Гергардович Тисин, он так и говорил, когда ребенок у меня больной, плачет, я его нянчу и молюсь. Это же Господь говорит, помолись лишний раз о нем. Помолись, это полезно будет. Так что за этого братика молитесь. И знаете еще что? Благодарите Бога, что он один такой. А если бы было 8? Вот. Так что, друзья, ну, я хочу сказать, так может где-то для улыбки, но оно так и есть. Благодарите Господа, что у вас есть такой братик. Есть семьи, у которых вообще никаких братиков нету. А вот еще. В нашей семье есть брат, сын, который обещал, что изменится, но он стал еще хуже. И parents, как говорят, give up. Перестали уже с ним воевать, перестали о нем заботиться. Нам кажется, в доме между младшими также проблемы, воюют. И кажется, как будто Бог оставил этот дом. Что нам делать? Это действительно как вопль души. Что делать, когда такое происходит? Друзья, всегда в таких ситуациях, знаете что? Проверяем прежде всего себя. Может быть, когда надо было сказать моему брату раньше, я не сказал. Может быть, когда надо было помолиться, я не помолился. Может быть, когда надо было его обличить, я не обличил. Может быть, я еще что-то сделал и не сделал. Может быть, я подал соблазн, я покаялся, но мой соблазн повлиял на моего брата или на сестру. Друзья, первое, всегда себя проверяем. Легко блейм кого-то другого, но лучше всего себя, друзья. А потом что делать? Молитесь о брате, молитесь о сестре, молитесь о родителях. Скажите им: папа, мама, Бог великий и чудный, и в свой час этот непослушный блудный сын или непослушная блудная дочь придет. У Бога есть сила. Знаете, на чем я опираю, базируется вера в это? Когда-то Господь пригласил Езекииля и говорит: поставь кафедру. Знаете, на каком месте он поставил кафедру? Огромное поле сухих костей. Такие сухие, что там вообще жизни нету, и даже уже птицы не летают. Проповедуй сухим костям. И мы читаем, начали эти кости обрастать мясом, потом Бог говорит: проповедуй духу. Вошел дух, и стало полчище великое. Там пророчество об Израиле, но также есть и духовный смысл. Иногда нам кажется, что уже наш брат или сестра, он самая сухая кость, все. Бог говорит: говори, Слово Божье имеет силу. Говори с любовью, говори с верой, говори спокойно, у Бога есть сила. Так что вот просто такая мысль. Передаются ли конкретные грехи, например, сребролюбивый образ жизни, крики, похоти от родителей и детям? Если да, то как можно оборвать эту цепочку? Как убить семейный грех? Друзья, это, как говорят, сложный и непростой вопрос. Грехи родителей напрямую влияют на детей. Это факт. Это факт. Даже болезни родителей, дети предрасположены к тому, чему болеют родители. Это факт. Но сказать о том, что грех каждого отца автоматически передается сыну, это неправильно. Как вы тогда скажете, ну как так, и передаются, и неправильно. Передаются в какой сфере? Когда отец или мать грешат каким-то грехом, а они являются властью для детей, и дети под их властью, то их грехи – это брешь их власти, и дьявол может влиять на детей. И они могут начать грешить этими же грехами, потому что в духе передается. Я знаю пример, который приводит Билл Гаттард. Он рассказывает такой случай, что идет отец с сыном, и сын поворачивается к отцу и говорит: папа, почему ты посмотрел на эту женщину? Отец покраснел, говорит: что такое? Откуда, говорит, ты узнал? Он говорит: потому что я посмотрел. Передается влияние в духовной сфере. Это есть. Это есть. Но сказать, что автоматически грехи переходят, нету такого. Есть предрасположенность, да. Дьявол влияет по-особому, да. Как быть? Когда-то великий муж Божий Даниил, в 9 главе книга пророка Даниила, он обращается к Богу и говорит: согрешили мы. Он, скажем так, грех всей нации приносит Господу, говорит: это я тоже грешен. Я тоже имею грешную плоть. Да, Бог говорит, это великий муж. Но Даниил говорит: мы согрешили. Как с грехами, если, скажем так, родственников, родства? Друзья, принесите их Господу. Если вы знаете, что этим грешила родня, если вы знаете, что этим грешили родители, прямо скажите Господу, расскажите, что вы не хотите этим грешить. Вы посвящаете свою жизнь Ему и просите у Господа, чтобы Он хранил вас. И Он услышит и разорвет цепи. Потому что если думать, что молитва Господу, молитва покаяния, очищение крови Иисуса Христа не разрывает семейных грехов, то получается, что семейные грехи выше крови Иисуса Христа. Такого быть не может. Поэтому, друзья, вот приходим к Господу на основе жертвы Господа. И Он очищает и сохраняет нас. Но для такой, как бы, напоминания, всегда будьте на страже. Мы имеем гены наших родителей. И если они этим грешили, мы скорее можем согрешить, чем кто-то другой. Просто будьте на страже. Ага, пожалуйста.
У меня перед глазами брат Леша Жданов. Это один из детского дома. Его родители алкоголики. Вот сейчас уже верующими он их похоронил. И вот он стоит перед детьми и говорит: не верьте, когда вам говорят, что ты алкаш, значит, твои родители алкоголики, и ты такое будет. Ну, так им говорят детском доме. Он говорит: не верьте, мои родители алкоголики, но я нет, я спасенный христианин. То есть Господь может прервать эту цепь. Говорит: придите к Господу, Он поможет, Он прервет эту цепь. Не верьте этому. Ну, вот пусть так, что он так вот в памяти стоит, он как он убеждал детей, чтобы, что есть вера, помогает прерывать цепи.
Да, аминь. Много тут интересных вопросов, я извиняюсь, пытаюсь уже быстро отвечать. Что делать, если мать просит, чтобы ты дал свои деньги для своего неверующего брата, чтобы он купил сигареты или другие вещи? Вот как быть? Должны слушаться, а тут мама говорит, сделай плохое. Друзья, ответ простой. Все, что вы имеете у себя, свои вещи, свое, что приобрели, свои финансы, все посвятите Богу. И тогда вы имеете с полным правом, когда мать говорит, дай ему на сигареты или на вино, вы говорите, мама, я ничего не имею своего. Финансы, которые я имею, они принадлежат Богу. Мама, как мне быть? Я должна прийти к Господу и спросить, Господи, а можно твои деньги дать на сигареты? Что Господь ответит? Я думаю, друзья, и мать поймет, и отец. Но это при условии, если мы все отдали Господу. Мы всего-навсего стюард должны быть того, что нам Господь вручил. Поэтому отдайте все Господу, и тогда можете в смирении, с уважением сказать родителям, что не можете этого сделать. И еще одна мысль. Если родители могут требовать полуверующие, например, родители отпали, и требуют явные грехи, тогда вы говорите, мама, папа, вы перешагнули свои границы. Это принадлежит только Господу. Я не могу красть. Вот если родитель скажет, своруй, я не могу красть. Мама, ты толкаешь меня на грех. Я хочу Господу служить. Я люблю тебя, но согрешить не могу перед Господом. Вот. И вот так вот в духе любви решать вопросы. Как иметь хорошую семью, угодную Богу, если отец работает тракистом? Тоже вопль души. Друзья, это серьезный вопрос. Молитва о том, чтобы в семье произошла переоценка ценностей. Дальше, опять обращаемся к себе. Может быть, мой отец работает тракистом, потому что я тоже хочу какие-то вещи. И отцу пришлось за них платить, выплачивать мои кредиты, выплачивать мой колледж, мое образование, выплачивать мою обстановку, что я хотела, или машину. Может быть, я поэтому виновата? Или виноват. То есть всегда смотрим на себя. И дальше молитва тоже о родителях. Вот сегодня мы говорили, друзья, молитесь о родителях своих. Поститесь о них. Это будет благословением для семей. И Господь исправит отца, может, даст ему локал работу на траке, либо поменяется расписание, либо трак продаст, либо еще что-то сделается. И мне всего скоро будет 18 лет. Могу ли я, can I go after a 16 years old? То есть, как я понимаю, что молодой человек говорит, что ему будет скоро 18 лет, и может ли он chasing 16-летних девушек? Так понимаю, да? Но нельзя. Нельзя. Не можешь ты go after. Не можешь. Вообще, сестрам предложение не делается, братья дорогие. Предложение делают отцу невесты. Спрашивают, а вот можно мне go after your daughter? Я вам скажу. Друзья, вы знаете, мы настолько отошли от библейских принципов, что мы даже нам как-то странно, что нужно к отцу подходить. А так Библия говорит. Бог дал, вот представьте себе дочь. Бог дал отцу дочь. Бог дал ему мудрость воспитывать, научает ее. Задача отца ее чистой подвести к жениху, к ее будущему мужу, и она будет ему помощницей. И вдруг вы начали, врываетесь в жизнь, говорить, я буду с ней дружить, have a nice day и все остальное. Оно нехорошо, оно не библейское. Is that bad to stay single for your whole life? Why don't some guy do not want to get married? На одной и той же записке. Нет, если неплохо быть одиноким всю жизнь. Если Господь призвал вас к служению, и дал вам дар одиночества, дар, чтобы оставаться вне брака и служить ему. Это от Господа, и он даст силы перенести. Один из примеров, я уже говорил, Билл Гаттард. Ему сейчас под 80 лет, наверное, или больше. Вот, и он просто посвятил себя, и, кстати, ему родители посоветовали. Они, видя его загруженность, говорят, для тебя лучше посвятить себя Господу. Поэтому, если кто-то посвящает себя Господу, потому что Господь призывает, не сами, а Господь, и вы трудитесь, это будет благословением. Есть много примеров истории, когда святые мужи и жены, оставшись одинокими, служили Господу. Но второй вопрос, почему многие братья не хотят жениться? Ну, ответов много, несерьезно. Вы знаете, что по американской статистике сегодня молодой человек взрослеет в 28 лет. До 28 он играет на этих разных играх, там гоняет каких-то гусей или еще что-то по лаптапу и не знает, как вести, как поступать. К сожалению, это такое, друзья, да. Может быть, он не знает воли Божьей, может быть, он не научен то, что нужно создавать семью. Разные причины, поэтому не знаю. Крещение после свадьбы можно принимать или надо перед свадьбой? Но это вообще-то вопрос немного некорректный, вот почему. Этот вопрос как бы говорит, что вы уже можете до свадьбы дружить и жениться. Библия говорит, что семейные вопросы нужно решать только после того, когда ты решил вопросы с Богом. Потому что брак должен быть святым. В брак нужно вступать только с верующей половиной. А кто будет на вас жениться или выходить замуж, когда вы не члены церкви, еще не верующие? Поэтому, конечно, вначале заключаем завет с Господом, посвящаем свою жизнь Богу, спрашиваем у Господа о целях жизни, и потом Господь вам даст вашу половину в свой час. Главное, чтобы вы вовремя уснули и проснулись. Если отец не берет ответственную позицию быть священником в семье, если он свою работу и свои увлечения ставит выше семьи и не считается с нашими желаниями и чувствами, как быть? И тут такой вопрос, как бы, можно ли нам это брать в свои руки и выправлять ситуацию? Никто не может заменить священника. Священник должен быть священником. Поэтому роль священника вы не сможете взять. Но, а если отец неверующий, отступил, ушел в мир, как здесь быть? Мать, старшие братья, сестры, они берут функции обучения в семье, они берут функции прославления Господа, и Господь является их священником. Вы знаете, когда священство оставляет отец, то здесь священником является Бог. Но не мать, не кто-то другой. Мы должны вот об этом помнить. И не берите, друзья, это в свои руки. Просто отдайте Господу, просите, молитесь об отцах. Молитесь. Вы знаете, мы вот говорим часто молодежи такие слова, что просто молодежь наша в школе brainwashed. Но вы знаете, что многих родителей тоже brainwashed. Они тоже подвержены влиянию медиа, подвержены влиянию мнений каких-то, философий, и они даже не знают, как поступать. Молитесь о них. Как помочь, как можно понять Божью волю на жизненно важные вопросы и при этом не внушать себе мысли, думая, что это воля Божья? Познание воли Божьей – это процесс. Римлянам 12 глава, первые два стиха написано, что «умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Сначала нужно себя в жертву отдать, не сообразоваться с этим миром, а потом познавать. И слово «познавайте» – это процесс. Такого нету, бум, проснулся и все знаю. Нет. Это процесс жизни с Господом. Еще вопросы. Вы сказали, что Бог хочет, чтобы открыть сердца нашим родителям, чтобы они давали нам советы. Но я пытался несколько раз это сделать, и когда я спрашивал совета, мои родители, они сказали, не приставай к нам со своими вопросами, я просто перевожу сразу. Или они говорили, делай, как тебе хочется. И либо же они смеялись над нами. Как быть? Друзья, может быть, родители не знают, как быть. Может быть, они не приучены были давать советы. Может быть, они раньше пытались вам давать советы, и вы не слушались, и они перестали давать советы. Разные причины могут быть. И для нас, друзья, очень важно опять в смирении. Господи, ты дал мне этих родителей, они не дают мне совет. Дай мне советы. Господи, чем я могу быть полезным моим родителям? Господи, чем я могу им помочь? Но ни в коем случае не спускайтесь на уровень, как говорят, blame их или judge. Никогда не спускайтесь на уровень унижать их или судить их. Бог не дает права никаким детям судить своих родителей. Еще вопросов тут уже немного осталось. What if you go to your dad for help and they make fun of your problem? Or you ask advice and he makes a joke out of that? Друзья, опять, как быть в этой ситуации? Это печально, когда отец, который обязан давать совет, который должен видеть, что какие-то переживания есть у детей, и сам начать разговор, и сам первым подойти к ним. Это правильно так поступать, но что делать, когда такая ситуация? Друзья, может быть, она учит нас смирению. Я пришел, а надо мной посмеялись. Что делать? Благословляйте тех, кто над вами смеется. Опять молитесь о них. Может быть, отец не имеет ответа, и поэтому он не хочет вам сказать, что он не знает ответ. Просто делает make fun с вашего вопроса, чтобы скрыть свою некомпетентность. Может быть, еще какие-то проблемы. Может быть, у него какие-то трудности есть еще, и он не может вам дать правильно. Молитесь. А вот записка, которую я хотел бы, если вот слушают нас, чтобы родители услышали. Если родители ничего, ни о чем тебя не спрашивают и не интересуются, что у тебя происходит, как я могу быть открытым? А если дома тебе нехорошо и никому нету до тебя дела, а в церкви тебе немного лучше, какие тут могут быть приоритеты? Семьи, дорогие, это записка не одной семьи. К великому сожалению, отцы и матери, это вопль многих молодых людей. Им тяжело. Вы знаете, отцы, что будет с вашими дочерями и сыновьями, когда они не получат ответа от родных? Они будут искать его на стороне, они будут искать его у своих друзей, и, возможно, дьявол, видя, что вы не даете им совета, он им может дать совет. И вы тогда будете, родители, плакать, и может быть поздно. Друзья, когда родители оставят нас, то Господь говорит: я не оставлю вас и не покину. Конечно, церковь — это место, где мы находим друзей. Кстати, я хочу сказать, у нас вообще не должно быть друзей помимо семьи и церкви. Все. А остальные у нас просто just friends, просто люди, которых мы знаем, приятели, но истинные друзья должны быть в церкви и в семье. Вот еще несколько вопросов. Как быть уверенным в своем спасении каждый день, каждое мгновение? Быть готовым к встрече с Ним. Прочитаю два текста, говорящие о том, как быть готовым. Первый текст, 1 Иоанна 5:12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Душа дорогая, которая написала этот вопрос, быть уверенным – это иметь Сына. Если Сын Божий живет в тебе, ты не можешь погибнуть. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь Сыне Его. Сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи, Римлянам 8 глава, если я не ошибаюсь. И Римлянам 10 глава, тоже один стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Если будешь веровать, если будешь исповедовать, это глагол постоянного действия. То есть, если ты скажешь: «Я верил, но перестал», и, может быть, не спасен. Я исповедовал, но перестал. На тот момент, когда ты исповедовал, было спасение. Но когда ты перестал, может кончиться спасение. Потому что без веры спастись невозможно, без веры угодить невозможно. Нам нужно просто всегда веровать и исповедовать Иисуса Господом. И Дух Святой дает нам уверенность. Если Эдемский сад был на земле, и Адам и Ева были бессмертны, а Божья воля была плодиться и размножаться, то не было бы земля overpopulated. Тут уже кто-то переживает, что на земле могло быть слишком много людей. Друзья, скажу вам одну интересную статистику, которую вы не найдете в ООН, United Nations, которую не найдете на многих сайтах. Бог сотворил землю, и на сегодняшний день известно, те ресурсы, которыми обладает наша земля, она может спокойно прокормить 100 billion people. Когда вам говорят, 20 миллиардов земля не выдержит, 10 миллиардов too much, как говорят, все, уже будет конец, это brainwash. 100 миллиардов человек. Сегодня говорят, что одна пустыня Сахара, которая сокрыта песками, имеет ресурсов как минимум на 10 миллиардов человек. Вы знаете, что если каждому человеку дать, каждой семье на земном шаре, дать дом на 2000 square feet и несколько земли вокруг, знаете, где можно всех людей земного шара разместить? В одном штате Техас. Нам просто промывают мозги для того, чтобы говорить, не надо рожать, не надо иметь большие семьи. Да вы что, не сможете прокормить, земля не может дать. А что, Бога нету? Что, Бог перестал управлять землей? Что, Бог не знает, сколько земля может прокормить? Что, у него нету могущества и 100 миллиардов прокормить? Когда считают, что Бога нет, говорят, о, будет проблемы, будет много людей, как нам жить? Но когда мы говорим, у нас же есть Бог, который управляет всем, который знает все. И когда мы доверяемся Ему, мы просто прославляем Его и не переживаем. Так что, друзья, Адам и Ева не смогли бы overpopulate землю. Кстати, Господь знал, что они согрешат. Вы знаете, что еще не сотворив Адама и Еву, Бог уже знал, что они согрешат. Почему мы об этом говорим? Потому что в одном из текстов Библии сказано, что прежде создания мира тело уготовал мне. Бог уже знал, что его сын пойдет страдать на крест за людей еще до создания мира. Вот это мудрость Божья, правда? Вот это величие Господа, его планы, они непостижимы для нас. Вы можете сказать, а почему тогда Бог создал человека, если он знал, что человек отступит от него? Никогда не приходили такие мысли? Друзья, ответ очень простой. Бог наш есть Бог любви. И Бог создал человека как объект своей любви. Он хотел свою любовь дать другому существу, дать человеку, носящему образ и его подобие. Он хотел, чтобы жизнь человека была наполнена Божьей любовью. Поэтому он и сотворил объект своей любви. Друзья, как нам нужно доверяться Господу, уповать на Него. Он любит нас. Последняя записка. Что Библия говорит о человеке, а когда женщина незамужняя вышла замуж за человека, который разведенный. Библия говорит, женившийся на разведенном, на разведенной прелюбодействует. Это отдельная тема, но так говорит Слово Божье. Поэтому, сестрички молодые, у вас впереди прекрасная жизнь, и Бог приготовил вам неразведенных мужей. Поверьте, неразведенных. Поэтому храните себя в чистоте для таких же чистых мужей. Здесь такой вопрос, почему на этой конференции говорилось, что Вавилон, который называется Дух, а буквально это Римская католическая церковь. Друзья, дорогие, понятие Вавилон имеет много значений. И это не только Рима, католическая церковь, это буквально местность, которая находится в Вавилоне, но это также дух смешения. Потому что Вавилон означает смешение. И когда в нашем сердце святое смешивается с несвятым, чистое с нечистым, в нашем сердце Вавилон находится. А Господь хочет, чтобы мы были чистыми и бесквасными для Него. Аминь. Аминь. Все, благодарю за внимание вас.